Доброе утро, это прямой эфир на радио «Спутник». Меня зовут Татьяна Ладяева. Телефон для связи, для ваших сообщений и вопросов. WhatsApp, Telegram, номер 8-968-766-3311. Или звоните нам по номеру 8-495-95-95-91-2. В этой получасовке озвучим главные новости к этому часу. Услышим экспертное мнение. Со мной на прямой связи ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нижмаков. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Игоревич, высокопоставленный командир группировки «Исламский джихад» Халед Мансур погиб в результате израильского авиаудара по сектору Газа. Вот такие сообщения приходят. Но, как мы понимаем, что и обстрелы продолжаются, и непосредственно эскалация конфликта. Вот число погибших в секторе Газа по последним данным, возможно, да, в течение там, нашего эфира они уже начинают меняться, но с начала операции Израиля число погибших выросло до 24, а раненых как минимум 203 полицейских. Один из лидеров палестинской группировки заявил, что ответственность за нынешнюю эскалацию вокруг сектора Газа несет Израиль. Но я так понимаю, что потому что именно Израиль непосредственно начал всю эту операцию. Ну, верная получается эта формулировка утверждения или нет?
Ну, по крайней мере, мы увидим в ближайшее время, скорее всего, сохранение напряженности вокруг сектора Газа. И не будем забывать, так сказать, про такой момент, что, так сказать, вся эта ситуация проходит на фоне предвыборной кампании в Кнессет Израиля, в парламент. Причем, как известно, уже несколько парламентских кампаний за последние несколько лет в Израиле прошло, да, что говорит о определенной нестабильности внутриполитической в этой стране. Так сказать, многие оценивали, так сказать, факт нынешней операции в секторе Газа со стороны израильских сил как некий фактор, который, скажем так, тоже может оказывать влияние на парламентскую кампанию. Но, тем не менее, мы видим, что по целому ряду опросов, хотя баланс сил между лидером оппозиции Бенямином Нетаньяху, да, бывшим премьером, и его сторонниками, а также так сказать, сторонниками Яира Лапида, действующего премьера, и так сказать, возможными его партнерами по новой коалиции, достаточно шаткий. Ряд опросов еще не так давно показывали небольшой перевес возможной коалиции, которая может быть сформирована вокруг Нетаньяху. Поэтому, так сказать, даже несмотря вот на эту операцию, мы вполне можем увидеть приход, да, возвращение Нетаньяху и его сторонников власти, да, у Ликуда в принципе.
Ну, то есть есть такой, получается, да, некий личный даже интерес, да, вот у политических сил здесь и сейчас. Ну, наверное, поэтому операция была объявлена.
Ну, да, так сказать, в случае проведения таких операций всегда вот такой внутриполитический фактор для Израиля присутствует, ну, всегда или почти всегда. Но, опять же, мы помним по новейшей истории Израиля, что далеко не всегда, так сказать, начало такой операции помогает набрать политические очки там, действующему премьеру или, значит, каким-то ключевым фигурам в его окружении. Да, в принципе, если более глобальные закономерности брать, так сказать, часто обращаясь к какой-то теме, так сказать, политик в итоге прибавляет политических очков тому, для кого эта тема является более, скажем так, близкой и органичной. В данном случае, так сказать, правые силы в Израиле, да, Нетаньяху и его союзники традиционно обращались к теме более жесткого реагирования на действия, так сказать, палестинских сил, да, в том числе радикальных исламистов, поэтому вполне возможно в итоге, так сказать, именно ему и его союзникам потенциальным это принесет очки в рамках выборной кампании.
Ну, на 100%, я так понимаю, здесь сложно пока сказать. И о неких сроках, да, тоже, сколько по времени эта операция будет продолжаться, мы, наверное, тоже сказать наверняка не можем.
Ну, да, такие, так сказать, сюжеты, они имеют, имеют тенденцию затягиваться иногда дольше, чем ожидают все вовлеченные стороны, поэтому пока мы скорее видим вот такое вот сохранение напряженности, да, может быть, дальнейшее развертывание.
А вот как думаете, смотрите, Объединенные Арабские Эмираты, они совместно с рядом других стран выступили с идеей провести в понедельник закрытое заседание Совета Безопасности ООН, ну, в связи с обострением обстановки в секторе Газа. Может быть, там будут какие-то реальные принятия решений? Или, может быть, будет несколько заявлений, призывов о том, что надо вернуться к переговорам, нужно вернуться к режиму прекращения огня, и на этом все?
Ну, скорее, все-таки сложно пока ждать каких-то подвижек именно от, да, так сказать, действий каких-то международных сил в данный момент, да, международных структур. Поэтому, ну, скорее мы, так сказать, сохранение напряженности вокруг сектора Газа увидим в ближайшее время.
Ну, будем тогда с вами вместе продолжать наблюдать за развитием этой ситуации. А пока у нас, знаете, тоже такое развитие, и эта история не оставляет нас в покое, ситуация в самопровозглашенной Республике Косово. И вот бывший посол Республики в США сообщает о том, что корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова, это военкор, достаточно известный, находится в республике под стражей. То есть ее задержали и обвиняют в том, что она на самом деле под прикрытием работала под видом журналиста, а на деле занималась шпионажем для российской военной разведки. Редакция не может связаться с журналисткой никаким образом, на связь она не выходит. И вот какая цитата: «Не нужно быть разведчиком, чтобы понять цель ее путешествия», в кавычках. Да? Вот этот бывший посол Республики в США об этом говорит. Но вы смотрите, а доказательств не нужно, да, получается, никаких? Просто человек пропал, не выходит на связь, хотя там было задание от редакции работать как журналист. Где журналист, непонятно. Доказательств того, что работала она якобы на разведку, тоже нет. Вот просто задержали, сказали, что, ой, ну нам и так цель ее поездки была ясна.
Да, ну, собственно говоря, подобные обвинения всегда создают возможности для властей страны, да, со стороны которых оно предъявлено, что называется, подогнать некие объяснения, да, до такой позиции под ситуацию, да, то есть, например, мировая практика свидетельствует, что часто, значит, даже соприкосновение, да, журналиста или того человека, в принципе, которого обвиняют в шпионаже с какими-то данными, которые могут быть объявлены этой страной, представляющими интерес для потенциальный интерес, да, для зарубежных спецслужб или, в принципе,
ну, организации,
некое,
да,
значение,
да,
для национальной безопасности, может быть объявлено, что вот это и есть доказательство шпионажа. В принципе, сам факт, что предъявлено такое серьезное обвинение, может вполне говорить о том, что это, так сказать, форма давления на Россию.
А вот зеркальный ответ тогда должен быть, пока Москва никак не комментирует происходящее. Но я думаю, что несколько часов, и мы обязательно некую реакцию либо от МИДа, да, ну, там либо редакция будет давать еще какие-то новые комментарии, может быть, Дмитрий Песков что-то скажет. Но вот какой-то зеркальный ответ должен быть в таких ситуациях?
Ну, в любом случае, так сказать, будет, наверное, какой-то продуманный ответ, да?
То есть, некая реакция, да, в любом случае?
Да, так сказать, вполне осторожное, продуманное реагирование на эту ситуацию. И, кстати, нельзя исключать, что тот процесс, который сейчас идет, да, переговоры по обмену американских граждан, находящихся...
Мы об этом еще тоже, да, обязательно поговорим, про возможный обмен, скажем так, или освобождение.
Да, естественно, пока как потенциальный. В принципе, учитывая связи с руководством приглашенного Косово и США, ну, вполне возможно, что здесь какая-то игра в интересах США тоже, да, чтобы... да, или, может быть, некая частная инициатива со стороны...
А какой, получается, смотрите, то есть некий шантаж Москвы может, да, получиться? То есть если задержали журналистку, ну вот, мол, того, освободите кого-нибудь или там, да, нам выдавайте, допустим, да, неких там граждан Соединенных Штатов, которые сейчас находятся на территории России, а мы тогда вот журналистку вам выдаем. Так получается?
Ну, нельзя исключать вполне, так сказать, таких мотивов. да, у организаторов этого задержания. Да, может быть и шире, может быть это попытка да, получить человека, которого можно обвинять, например, на тех же самых иностранных наемников в ДОДе, да, которые находятся сейчас в заключении в ДНР.
Да, скажем. И только важный, мне кажется, момент, и это все происходит на территории Косово. То есть это не в самих Соединенных Штатах, это вообще-то другая территория.
Да, это так, но, тем не менее, можно повториться, что, учитывая тесную связь на руководство Косово с западными игроками, значит, может быть, как собственная инициатива, да, здесь, что называется, получить, да, получить очки в работе с западными игроками со стороны Косово, да, дополнительно как-то. Может быть, это согласовано каким-то образом с спецслужбами, так сказать, западными, чтобы тоже запустить процесс в конечном счете вот такого, скажем, более завуалированного обмена задержанной на случай журналистки на эти фигуры. То есть такого нельзя исключать, да, по такой попытке в этом торге.
Но Россия при этом не может ничего сделать, да, никакой, ну, какие меры она может принять? Только непосредственно отстаивать тогда интересы гражданки России, да, журналиста российского, ну и все. А в ответ больше ничего. Ну, сложный вопрос, я понимаю, Михаил Игоревич, здесь очень много нюансов, которые нам еще надо, да, какие-то детали, я думаю, наверное, услышать по этой ситуации, но в целом получается, что ситуация непростая. Вот вы говорили про освобождение тех или иных граждан США, наоборот, да, или там возможный обмен, и вот смотрите, есть такое заявление, что Вашингтон готов на экстраординарные меры для освобождения баскетболистки Бритни Грайнер, которая находится под стражей в России, но мы помним ее историю, достаточно давно сейчас уже тоже обсуждают, там и Белый дом неоднократно высказывался. Но вот мне интересно, а что значит экстраординарные меры? И вот если тоже цитировать представителей Белого дома, фраза такая. Российским властям было сделано существенное предложение, и вот американская администрация ждет ответ. Никаких деталей других нет, вот поэтому мне хочется услышать ваше мнение, что это за экстраординарные меры и за существенное предложение, которое Вашингтон мог сделать в Москве?
Ну, в принципе, так сказать, еще в начале обсуждения этой истории называлась, да, возможно, фамилия Виктора Бута, как, так сказать, лица, который может быть обменен на
баскетболистку.
Да, значит, по крайней мере, его фамилия упоминалась в связи с этой историей, поэтому, учитывая, насколько долго, да, тянется история с пребыванием самого Виктора Бута в заключении в США, так сказать, хотя от России, да, в свое время исходили самые разные предложения по поводу его судьбы, ну, в данном случае, да, это было бы серьезное предложение со стороны Соединенных Штатов, такое, скажем так, масштабное.
Угу. И Москве стоило бы его рассмотреть, правильно? Ну, подумать, обдумать как следует.
Ну, по крайней мере, так сказать, это один из вариантов для такого обмена, да, возможно, есть еще некие закрытые предложения со стороны США, о которых мы в данном случае можем даже не подозревать. Но стоит повториться, что да, эта фамилия называлась, и такие консультации вполне могут завершиться каким-то результатом.
Подождем. Давайте тогда подождем. Я думаю, что в ближайшее время, уж если и Вашингтон сейчас делает, да, такие заявления о том, что вот есть определенные предложения, то наверняка тоже и Москва со своей стороны в ближайшее время даст какой-то, может быть, уж детали не будет, да, какие именно предложения были сделаны, но некий ответ, я думаю, мы все-таки услышим. Михаил Игоревич, у меня просьба оставаться со мной на линии. Небольшая пауза и продолжим.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на «Радио Спутник.ру».
Друзья, понимаю, что раннее утро, особенно для выходного дня, но тем не менее, если вы нас слушаете, таковые точно имеются, и у вас есть какие-то вопросы, то пишите нам в WhatsApp и в Telegram по номеру 8-968-766-3311 или с помощью мобильного приложения «Радио Спутник» тоже свой вопрос можно озвучить и какой-то комментарий касательно эфира и тех новостей, которые мы сейчас обсуждаем, оставить. Со мной на связи, напомню, ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нижмаков. И, Михаил Игоревич, по поводу Украины тоже не можем не поговорить, но так или иначе, да, тема касается именно Украины. Американский телеканал CBS говорит о том, что только 30%, не более того, только 30% западной военной помощи, которая постоянно оказывается Киеву, попадает непосредственно на фронт. А вот все остальное, уверены, ну, где-то вот там на черном рынке вооружение оседает, и в итоге эту часть, весомую часть западной военной помощи могут в будущем, военная помощь может попасть не в правильные руки, и, соответственно, это будет все источником некой новой нестабильности в мире. Если американский телеканал об этом пишет, говорит ли это о том, что вот мы-то здесь это все равно в Москве услышали, да, что есть такие сообщения. А непосредственно внутри Соединенных Штатов, тогда меняется, да, вот некое, ну, мнение у простых американцев о том, а что происходит вообще на Украине, а действительно, куда эти деньги уходят, а стоит или не стоит, там, я не знаю, Украину поддерживать вот так же, как это было последние полгода?
Ну, в принципе, официальные лица в США отвечали уже на подобные обвинения, говорили, что они в целом доверяют Киеву в данном случае, что есть механизмы контроля за использованием такой военной помощи, военно-технической. Значит, ну, с другой стороны, понятно, что тема из медиапространства тех же США никуда не уходит, да, ее периодически будут поднимать. И, в принципе, значит, здесь даже так сходу нельзя сказать, что, скажем так, больше информационно бьет по поставкам военно-техническим для Украины. Именно, так сказать, некая информация, некие версия возможности продажи таких вооружений, да, куда-то на сторону, или попадания образцов такого оружия в руки уже российским военным, что тоже, конечно же, для США будет не очень приятной новостью, да, все-таки.
Поэтому, просто, может быть, это вызывает некую, знаете, некую тревогу или некое недовольство у обычных граждан Соединенных Штатов, ну, потому что мы понимаем, что там тоже экономический кризис, людям наверняка не хватает какой-то социальной помощи, помощи непосредственно им в этой ситуации. Они тоже каждый день читают про выделение крупных сумм в качестве военной и финансовой помощи Украине. Если вот они будут читать сообщения, ну, конечно, если будут такие сообщения для них доступны, но они будут видеть, что да, действительно, страны-доноры, они зачастую не в состоянии проконтролировать, куда вся эта финансовая и военная помощь уходит. Вот, может быть, у них будут вопросы тогда возникать к правительству? Или не настолько это все обсуждается?
Ну, а как правило, все-таки в контексте, да, мы помним, что промежуточные выборы в Конгресс, да, США ожидают,
да, да, да,
осенью. Да, как правило, все-таки, так сказать, контекст промежуточных выборов, он, да, в принципе, выборов в Конгресс, он больше вокруг внутриполитических, внутриэкономических тем, так сказать, вращается. Но в то же время я повторю, что вот данная тема, да, куда уходит это вооружение, оно из инфопространства не уйдет полностью. Ну, а, так сказать, оппоненты действующей администрации США в вопросах вот этих поставок, они есть, да, в политическом пространстве Соединенных Штатов. Можно помнить, что часть представителей, скажем, республиканской партии неоднократно ставили под сомнение, что стоит ли в таких объемах оказывать помощь, учитывая, что действительно внутри самих США обстановка экономическая не самая
стабильная,
благоприятная, угу, да, сейчас. Поэтому, ну, возможно, что к выборам вот таких вопросов станет больше, да, наверное, в привязке даже обвинения не столько в адрес Украины, да, потому что это далеко от внутриполитического контекста США, да, сколько в адрес администрации Байдена, почему нет контроля, да, а нет ли здесь интереса какого-то самих американских чиновников, да, в том, чтобы, так сказать, вот таким образом оружие куда-то уходило, да, и другие формы помощи не до конца контролировались. Поэтому, да, такие обвинения будут звучать, да, повторюсь, что ближе к выборам они будут звучать активнее.
Активнее. Ну вот, кстати говоря, вот этот американский телеканал CBS, который об этом сообщает, это целый фильм журналисты снимают по этому поводу. Ну, не знаю, насколько, честно говоря, эта кинолента доступна в интернете, но мне кажется, при вот, да, если есть особый интерес, то тоже можно попытаться найти, может быть, какие-то фрагменты есть. И вот о помощи, при этом следующий пакет поддержки со стороны Соединенных Штатов в адрес Украины уже стал относительно известен, значит, и станет этот следующий пакет одним из крупнейших к этому дню, потому что объем запланированных к передаче вооружения и техники оценивается в 1 миллиард долларов. Ну, Байден там пока документ этот не подписал, но я думаю, что это вопрос времени, и мы, наверное, этого подписания дождемся. То есть вот опять, пожалуйста, помощь, тем не менее, продолжается. Михаил Игоревич, еще одна тема важная, не можем тоже не затронуть. Опять же, если говорим про американскую прессу, то газета Wall Street Journal пишет о том, что в ближайшие месяцы Европе, вероятно, придется бороться с Азией за российский сжиженный природный газ. Вот действительно такая борьба у нас впереди?
Ну, в принципе, да, это довольно давняя тема, что, так сказать, жирный природный газ активно востребован на азиатских рынках, да, есть, так сказать, довольно серьезные потребители именно СПГ, та же самая Япония. Поэтому с самого начала, когда обсуждалась возможность увеличения поставок сжиженного природного газа в Европу, в том числе, чтобы заменить некие поставки из России, да, потенциально, в принципе, поднимался вопрос, насколько, так сказать, здесь для самих поставщиков СПГ будет привлекательный европейский рынок, да, с учетом того, что на азиатских рынках вполне могут быть лучшие условия для таких поставок. Ну и, в принципе, к началу нынешнего кризиса, да, газового, который, да, тесно связан с санкционным кризисом, далеко не вся необходимая инфраструктура для того, чтобы серьезно расширить такие поставки в Европу, в принципе, в самой Европе была подготовлена. Поэтому тоже это вызывает вопросы. Особенно в контексте ближайшего, да, уже ближайшего отопительного сезона, когда проблема есть. Да.
Ну, конечно, все на отопительный сезон и ссылаются, и ждут уже все-таки не за горами тот самый сезон. Михаил Игоревич, ну вот, а ухудшение уровня жизни европейцев может как-то повлиять действительно на их такую, скажем так, стойкость в поддержке Украины? Мы уже так или иначе этот вопрос затрагивали, но там больше про Штаты, а вот если про Европу.
Ну, да, можно вспомнить, например, опрос в той же самой, да, Германии, где на середину июля около 47% опрошенных, да, одной, так сказать, из экологических служб соглашались с мнением, что санкции в целом, да, ударили по экономике Германии больше, чем по экономике России. Да, сам этот санкционный кризис. Uh-huh. То есть, да, если смотреть на ситуацию, что и газовый кризис, он тесно связан с санкционным, конечно же...
Но пока, знаете, в Великобритании перестановки были, да, уходы в Италии тоже, а вот пока в Германии при этом все, скажем так, относительно стабильно. Здесь мы не слышим о том, чтобы кто-то собирался в отставку, ушел в отставку. Таких сообщений, по крайней мере, пока нет. А там, может быть, и будут. Михаил Игоревич, я вас благодарю за то, что нашли возможность побеседовать этим утром с нами. И спасибо большое за ваше мнение. Ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нижмаков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Друзья, 91,2 FM, наша частота в Москве. Оставайтесь с нами на одной волне.